Теперь я еще раз напоминаю, что нужно с собой взять. Во-первых, нужно взять с собой крестильную рубашечку. Что еще нужно с собой принести? Крестик. Если вы купили в храме крестик, он у вас освященный. Если вы купили где-то в ларьке или в ювелирном, значит, потом нужно крестик будет освещать. Что заранее скажите об этом священнику, что у вас крестик не освящен. Для крестика нужно будет иметь веревочку, которую можно будет одеть через голову. Веревочка уже завязана. Священник подошел и одел вам на шею крестик. Цепочку вы дома оденете. Любую. Платиновую, золотую, серебряную. Это ваше дело. А на крещение приходит просто со шнурочком. С этого дня все амулеты, подковы, знаки зодиака носить вы перестаете.
И даже ладанки.
Ладанки, смотря с чем. Смотря, что там держать.
Ну, вот мы покупали ее в соборе там.
Ладанку можно. Вообще достаточно носить только один крест. А все остальные ладанки, это как бы уже лишнее. Это уже по личному вашему желанию, тут не для всех. Нужно будет с собой взять сменное нижнее белье, поскольку погружение будет полным. Не только там трусики, да, для женщин обязательно еще бюстгальтер. Что еще нужно? Полотенце взять. И нужно еще взять тапочки, чтобы потом стоять в этих тапочках. С собой еще также нужно будет взять 50 рублей. Потом после крещения вам будет выдана корочка. Свидетельство о крещении. Вы с собой все это берете. С утра теперь как прийти в храм? Это опять же тоже все непросто. Можно и нужно покушать. Но, пожалуйста, приходите трезвые все. Особенно то, что касается крестных, которые я, может быть, не вижу здесь. У меня уже были случаи, когда крестные некоторые приходили пьяными. Тогда просто таких крестных придется выгнать. И крещения не будет. Не курите перед крещением. Тоже очень неприятно, поскольку помещение все-таки не такое большое, а группа у нас большая, то там будет, кстати, поперегар стоять курящих. Что касается родственников и тех, кто хочет присутствовать, можно всех пригласить. Всех, но именно тех, кто крещен. Некрещенных на таинство мы не допускаем. Так если он не крещен, делать ему там нечего. Если люди крещенные, все, пожалуйста, кого угодно. Да, приглашайте. Можно фотографировать, можно снимать. Это уже по вашему собственному желанию. Теперь то, что касается внешнего вида. Пожалуйста, женщины, придите все в юбочках, но не в коротких, а в длинных юбках, не накрашенные. Вот такая у меня просьба. И вообще, то, как должны одеваться христиане. Все-таки в одежде должна быть скромность. Вот это отличие вообще всех христиан. Если в одежде скромности нет, как правило, это из-за того, что человек не живет церковной жизнью. Это обтягивающие джинсы, какие-нибудь там помады, раскрас такой, как у индейца. Человек выцерковляется, он постепенно понимает, что вот эта вот маска, которая делается краской на лице, она не нужна. Можно немножечко подкрашиваться, а делать вот эту вот маску совершенно не следует. Тем более о том, что такое маска, о том, что такое личность, мы с вами уже говорили. Красота ваша не в краске, она должна быть изнутри исходить. Когда она есть внутри, она переходит и на внешность человеческую. А так, хоть ты красишь, хоть не красишь, тебе все равно не поможет. Как в той песне. Хоть накрашенная страшная ты, хоть не накрашенная. И не пытайся замазать какие-то там свои проблемы. Все равно все будет видно. Тем более очень неприятно, когда подходит еще к чаше потом с накрашенными губами, к причастию. И, честно говоря, даже платом невозможно вытереть вот эти вот губы, которые, на которых там замазка эта висит. Что касается брюк. По поводу брюк, тут тоже такая проблема. В принципе, нет никаких запретов на этот счет. Но у нас сейчас такие брюки носят, что обтягивает все. То есть как будто человек, он или голый, или он в чем-то стоит. Храм – это место молитвы, это дом Божий, а не дом моделей, не дом мод. Пожалуйста, приходите туда скромнее. А уже на улице – это уж по вашему собственному желанию. Мужчины, то, что касается вас. Православный человек должен носить бороду. Смотрите библейские тексты, почитайте их, вы увидите, что всегда отращивали бороду. И только вот этот европейский обычай, который пришел с Петром Первым, у нас так вот внедрился в нашу жизнь. И все мужчины теперь у нас, значит, бреются. Борода – это красота мужская. Поэтому хотя бы небольшую, но отрастить надо. А другое дело, что если уже какой-то конфликт будет, допустим, там, с женами, ну, это вопрос уже отдельный. Тут с ними нужно поговорить. Если будет конфликт, тогда не стоит. Если конфликта не будет, то лучше все-таки, чтобы бородка хотя бы небольшая, но была. Итак, пришли вы все в 9 часов. Первое, что нужно будет сделать, как только вошли в храм. Мы с вами собираемся в месте, которое называется притвором в храме. То есть то место, где вот торгуют у нас женщины, эта лавочка есть. Это как бы самое начало храма, преддверие храма. А раньше, в апостольские времена, это было место для кающихся. Но теперь это просто место для информации, которая у нас есть в храме. Вот в частности, для места для торговли иконочками, ладаном, маслом и всеми прочими церковными принадлежностями. Вы должны подойти к женщине, которая там сидит, и записаться у нее на крещение. То она вас просит. Фамилию, имя, отчество, может быть, там прописку, телефон и, соответственно, имена крестных. Это нужно будет для того, чтобы внести данные свидетельства о крещении. И, соответственно, в наш церковный архив, чтобы было ясно, где вы и как крестились. Потом все эти данные, они сохраняются уже годами у нас. Церковь до революции, она занималась, как бы сказать, свидетельством о рождении и венчаниями. Сейчас всем этим занимается ЗАГС, но вот тот момент крещения, который произойдет у вас в Великую Субботу, он должен также остаться как-то и в памяти этого собора, чтобы можно, хотя поколения многие пройдут, но была запись. Вот такой-то здесь крестился. Нужно будет купить себе обязательно свечу. Все те, кто присутствует на таинстве крещения, должны иметь свечу. Кто крестится, свечку можно купить маленькую, а те, кто не крестится, а просто будет там присутствовать, должны купить свечку большую, потому что вы будете зажигать с самого начала. Пришли, записались, дальше начнется ваша исповедь. Ну, к исповеди мы с вами все, я думаю, уже готовы. По одному священник будет вас вызывать к аналою отдельно, перед крестом и Евангелием, будет совершаться ваша исповедь. Так что еще раз прошу, заранее подготовьтесь, запишите все на листочек, чтобы не стоять молча перед священником, не зная, что ему сказать, чтобы он клещами из вас ничего не вытягивал. То есть вы пришли все подготовленные, прошли беседы, прекрасно все знаете, что сейчас будет происходить, о чем говорить. Исповедовались, рассказали, дальше отходите, подходит другой человек. Когда все вы исповедуетесь, мы с вами все уходим в крестильное помещение, который находится у нас под храмом. Вот если кто-то был на экскурсии, уже знаете, что у нас под храмом есть еще многие разные кабинеты, там же крестильное помещение, а сверху там колокольня. Вот, если будет время, то мы с вами потом после крещения еще и, так сказать, в виде экскурсии туда сбегаем, на колокольню. Спустились все, и там же вы увидите, в крестильном помещении есть еще две отдельные комнаты для переодевания. Одна комната мужская, которая ближняя, и дальняя комната женская. Там вы сразу же полностью переодеваетесь в крестильные вот эти вот самые рубашечки. Никакие крестики пока с собой не берете. Свечки тоже с собой, те, кто крестится, вот переодетые, не выносите. Вы с собой берете только бумажку с символом веры. У всех есть, да, уже сейчас? И выстраиваетесь, там такой коврик, увидите, перед вами купель будет стоять. И выстраиваетесь, как бы сказать, в строй такой, шеренг по одному. А все, кто у нас присутствует, тогда по бокам. Ну, мы там быстро, чтобы аккуратненько все было, чтобы не было толпы никакой. И те, кто у нас присутствует, просто смотрят, они все с самого начала зажигают свечи. У тех, кто крестится, пока только в руках символ веры. То же самое касается крестных. У вас в руках только лишь один символ веры пока. Первое, с чего начинается чин крещения, это так называемое наречение христианского имени. Что это значит? Теперь вы, желая покреститься, начинаете новую жизнь. Крещение – это второе рождение. И теперь вам дается новое имя перед Богом. Имя у нас в православии дается в честь тех святых, которые были когда-то церковью прославлены. То есть прожили святую, богоугодную жизнь. И ваши имена будут уже в памяти честь этих святых. С этим будет связан ваш будущий праздник, День Ангела, или именины, как их называют. То есть с этого времени у вас еще появится праздник, такой же, как и день рождения. Теперь, что касается имен. У нас теперь традиция в 20 веке такая. Мы имена не меняем, а если это имя уже есть в святцах, мы просто даем, посвящаем святому то имя, которым вас назвали родители. Я смотрю, у нас имен очень много, да, тех, которые в святцах. Но есть имена, которых в святцах нет. Допустим, это имя Жанна. Имя Жанна – это имя западное. А на русский манер это имя Иоанна. Алена – это Елена. Кристина – это Христина на букву Х. от слова «Христос». А теперь что делать нам с Артуром? Артур, имя даже близкого нет. Здесь вам нужно подумать. Или взять вообще другое имя. Или жена А, какой-нибудь, допустим, Артем. Здесь вот с крестным тогда договоритесь, какое имя, чтобы вы были готовы. Соответственно, День Ангела, да, понимаете, будет. Семен. У вас, да? У кого? У вас. А полностью это имя звучит так. Симеон.
А Валентин?
Евгений есть, Валентина есть, да. Это все есть. День Ангела – это не день, когда вас крестили, а это память того святого, в честь кого вы названы. Какие-то имена я назову вам сейчас, я их уже подготовил, себе распечатал. Какие-то имена вам, ну, потом ко мне подойдете, мы с вами по календарю посмотрим. Ведь бывает так, что святых с именем каким-то очень много. А, допустим, вот Светлана, несколько святых таких было. Или Валентин несколько было. Особенно распространенные имена такие, как, ну, допустим, тот же самый Иоанн или Сергий. Таких имен очень много. Здесь надо уже вам самим выбирать, в честь какого святого вы хотите, чтобы у вас был День Ангела. Иногда выбирают так. День Ангела берут ближайшего дня рождения. Сейчас это самая распространенная практика. Выбирают ближайшего святого с этим именем и, соответственно, празднуют потом этот день, уже ближайший к дню рождения. Но вообще-то я рекомендую брать не обязательно от дня рождения ближайшего, а брать самого древнего и почитаемого святого. Как, допустим, вот есть имя, ну, то же самое, Николай. Самое почитаемое – это, естественно, Николай Чудотворец. Если вы знаете еще какого-то Николая, прославившего свою жизнь, да, допустим, святитель Николай японский, то это вы сами ко мне подойдете и скажете. А так, вообще-то, если кто, допустим, носит имя Николай, разумно брать имя святителя Николая, поскольку он самый древний, самый почитаемый. Поэтому некоторые имена, которые я дам, здесь будут две даты содержаться. И вам нужно выбрать одну из них. В День Ангела человек должен прийти в храм на литургию и принять там святые Христовы тайны. Соответственно, заранее исповедоваться, подготовиться к этому дню. В этот день крестный приходит к своим крестникам, дарит им подарки. Вообще обязанности крестных знаете, да? Должны воспитать человечка в православной вере. Соответственно, что-то ему из закона Божьего рассказывать, из Библии. Такая обязанность. А День Ангела обязательно должен быть в вашем присутствии. То есть не только подарок, но и ваше личное участие. После уже литургии, когда причастились, тогда уже можно за столом встретить этот день. Старайтесь не пренебрегать этим днем, так что он бы прошел незаметно. В крещении, помимо того, что у вас появляется святой покровитель, у вас появляется еще и ангел-хранитель. Некоторые, может быть, даже и слышали про это. Это разные вещи. Святой покровитель – это тот человек, который жил и который прославил в своей жизни. А ангел-хранитель – это бесплотная сила, которая будет дан вам каждому от Бога, чтобы вас охранял, ограждал и наставлял в христианской жизни. Те, кто крестится у нас, никакого платка на голове нет.
А родители?
А после крещения, да, после крещения уже можно. А до крещения нет.
А родителям как?
В смысле? Значит, платка?
Да, мне тоже платок.
Женщине платок, мужчине платка. Значит, мужчину у нас снимают обычно головной убор при входе в храм тоже. Иногда, знаете, смотришь, человек вошел в собор, а на нем какая-нибудь кепка там. После того, как вы получили все вот эти вот новые имена, начинается чиноглашение. Следующая часть – таинство крещения. И священникам будут прочитаны особые молитвы, так называемое запрещение от дьявола. А по-русски заклинание. Вот это вообще особенность этого чина, то, что такие молитвы встречаются только здесь. В чем их особенность? Священник обращается не к Богу, а от лица Бога обращается к дьяволу. Что это за молитва? Я вам сейчас одну из них прочту, чтобы вы представляли, что это такое. «Заклинаю тебя, духа хитрого, нечистого, скверного, омерзительного и чуждого, силу Иисуса Христа, подвластного владыке неба и земли и небес, который повелел глухонемому бесу выйти из человека и более не входи, отступи, уразумей свое бессилие, невластное даже над свиньями, вспомни того, кто сам послал тебя по твоему прошению свиное стадо. Устрашись Бога, чьим велением земля утвердилась, небо возникло, того, который воздвиг горы, словно отвес, положил долины, как мерную трость, которую оградил песками пределы океанов, и проложил пути мореплавателям в морях и реках. выйди, сатана, удалися готовящегося ко святому просвещению, и заклинаю тебя спасительным страданием Господа нашего Иисуса Христа, истинным Его телом и кровью, дивным Его вторым пришествием, ибо не замедлит Он прийти и судить всю вселенную, и ввергнет тебя с войском твоим лукавым в гиену огненную, во тьму кромешную, где огонь не гаснет и червь мучений не дремлет, ибо держава Христа Бога нашего с Отцом и Святым Духом ныне присно и во веки веков». Таких молитв будет 4. После чего священник подойдет к каждому из вас и будет дуть поверх вашего лица со словами: «Изгони», обращаясь к Господу, «изгони из него всех лукавых и нечистых духов, скрывающихся и гнездящихся в сердце его». Вот еще одни интересные слова, которые нам говорят, что духи нечистые не просто существуют, и падшие ангелы, а что очень часто они даже могут быть в человеке. Вот когда мы с вами рассуждали об экстрасенсах и о прочих вещах, об этом мы с вами немножечко упомянули. Когда говорили о страстях, я вам тоже говорил, что страсти иногда начинаются не только от наших желаний, но от того, что страсти подогревают в нас темные силы. А здесь прямо сказано, что человек, который может даже не ощущать в себе присутствие этих темных сил, он может иметь в себе скопище этих самых бесов. «Изгони лукавых и нечистых духов, скрывающихся и гнездящихся в сердце его». То есть, представляете, бесы, как птицы, могут в сердце человеческом свить себе гнездо. Что это за гнездо? Это те страсти, которые имеет в себе человек. Как бывает, ну или как не только птица, а как мыши. То есть, значит, человек пригрел их у себя. Ему нравится этим жить. Так же, как и вот то действие, которое должно произойти после крещения. Переход от тьмы к свету, осознание того, что в тебе есть тьма. И желание себя эту скверну всю убрать. Но это есть в любом человеке. То есть священник подойдет к каждому человеку и произнесет такие слова. Потому что пока человек не крещен, пока он не просвещен Духом Святым, то этот человек по незнанию, даже по неведению, такой человек служит этому миру, князь которого дьявол. И дальше священник прочтет еще одну молитву. Потом он вас повернет лицом на запад, будет задавать вам вопросы. А вот эти вопросы мы с вами должны теперь записать на символ веры. Смотрите, пожалуйста, вот ваш текст. Вот текст. Переверните, пожалуйста, на чистую сторону. Вот обеты мы с вами начнем записывать здесь. Это как бы будет первая такая страница. Обеты, которые будете давать вы сами. То есть мы сейчас запишем, вы их выучите и будете все хором произносить. Священник за вас ничего не скажет. Ваши обеты перед Богом скажете, естественно, вы сами, никто другой. Обеты представляют из себя ряд вопросов и ответов. Вопросы задает священник, вы даете ответы. Итак, записывайте первый вопрос от священника. Пишите. Отрекаешься ли ты от сатаны? Отрекаешься ли ты от сатаны, от всех дел его, от всех ангелов его, от всякого служения его и от всей гордости его? У нас крещение, заметьте, будет по-русски, поэтому ответ будет по-русски звучать. Теперь пишите ваш ответ. «Отрекаюсь». По-русски будет. Чин по-русски составлен. Я его перевел специально, чтобы все было понятно, что там происходит. Вопросы и ответы будут также по-русски. «Отрекаюсь». Теперь пометьте себе, что вопрос этот будет задан, и ответ ваш будет звучать 3 раза. Следующий вопрос от священника. «Отрекся ли ты от сатаны?» Ваш ответ. Женщина пишет «отреклась», мужчина «отрекся». Соответственно, крестные говорят о своих крестниках. Если крестники уже взрослые, могут сами говорить, это будет очень хорошо. Но если совсем маленькие, тогда только крестные за них говорят. То есть вы понимаете, да, что эти обеты придется вам выполнять за своего крестника какое-то время. Почему нужно несколько раз говорить, вы потом поймете. Это тоже 3 раза. 3 раза вопрос, 3 раза ответ. На славянском звучит даже более понятно. Там священник говорит, отрекся ли еси от сатаны. Потому что еси, как форма глагола быть, она говорит об окончательном действии. И если слова привести не буквально, а по смыслу, вопрос священника, то можно перевести так. Отрекся ли ты навсегда от сатаны? Как бы окончательно ты отрекся или нет? Ваш ответ – отрекся. И потом священник вам скажет, пишите. В знак отречения дунь и плюнь на дьявола. И вы должны будете дунуть и плюнуть. Фу.
3 раза, да?
Нет, один раз. Один раз. Не надо. Вот. Обязательно плюнуть. Единственное, что, ну уж сильно, так сказать, не надо там соплей набирать, вот, чтобы стену не пачкать. Но плюнуть обязательно нужно. И думайте плюнуть. И один раз, естественно. Не три, а один раз.
А зачем это надо? Зачем нужно дуть и потом плевать?
Дело в том, что вот это, эти слова отречения обращены, конечно, с одной стороны к Богу, да, с другой стороны отрекают человека от дьявола. Дьявол – это бесплотная сила, то есть абсолютно нематериальное существо, нематериальная личность. В то же время крестимся мы не только телом, но ведь мы крестимся полнотой нашей человеческой сущности, и душой, и телом. Наша душа тоже – существо абсолютно бесплотное. Поэтому, когда мы дуем, этим мы самым выражаем тем, что мы как бы выдуваем из себя всю ту нечистоту, которую в себе накопили. Всю ту греховность, которая у нас была. Мы выплевываем из своей души. А плевок – это как бы знак презрения к дьяволу. Вообще плевок всегда был знаком презрения. Но вот в 19 веке, допустим, перчатки кидали. То есть как бы вы его презираете. Для вас дьявол – ничто, ничтожество полное. И вы его не боитесь. Вы даже еще больше, вы делаете ему вызов. Соответственно, понимаете, вызов сделан, и христианин тот человек, который борется с дьяволом. То есть сначала ты жив, проблем не испытывал. Поэтому у многих после крещения начинаются проблемы. Почему так? Потому что начинается брань. Вы стали Христовыми, вы отреклись от того, которому служили всю свою жизнь. Естественно, он будет вас пытаться обратно вернуть к себе. Ну и судя по тому, как люди после крещения себя ведут, по-моему, он очень успешно делает. Люди опять к нему возвращаются. Не собираются жить христианской жизнью, бороться с своими страстями. А некоторые даже не знают, что это и такое. Покрестились и пропали навсегда. После того, как вы дунули, плюнули, вы поворачиваетесь уже лицом опять на восток. И священник вам задаст следующий вопрос. Соединяешься ли со Христом? Славянский там, сочетаешься. Ваш ответ. Соединяюсь. Вопрос здесь будет задан три раза. И ответ ваш будет дан также трижды. Следующий вопрос. Соединилась ли со Христом? И ваш ответ – соединился или соединилась. Пометьте, что здесь тоже три раза. Вопрос и ответ. И следующие слова. Вопрос священника, но уже один раз. Веруешь ли в Него? И ваш ответ записывайте. Верую в Него, как в Царя и Бога. Один раз. И после этого прочитывается символ веры. То, что у вас на обратной стороне. Можете стрелочку сразу себе пометить. Смотри оборот. Символ веры. Прочитывается хором. Поэтому сейчас мы с вами потренируемся. И обеты хором тоже давайте. И символ веры хором. А потренируемся мы со слов последнего вопроса, соединился ли со Христом, вы будете отвечать хором, потом веруешь ли в Него, вы хором и символ веры хором. Без слов символа веры, а сразу же веру в единого Бога Отца Вседержителя. Запомнили? Давайте потренируемся. Соединился ли со Христом?
Соединился.
Веруешь ли в Него?
Веру в Него, как Царя и Бога.
Веруй во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца, неба и земли, видимым же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, единородного Ижа, от Отца рожденного прежде всех век. Света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся выше. Нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы и вочеловечившегося, распятого же даны при Понтийском Пилате и страдавша и погребена и воскресшего в третий день по Писаниям. И вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и грядущего со славою судите живым и мертвым, и Боже царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном поклоняемо и славимо глаголовшего пророки. воедино святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение, оставление грехов, чаю воскресения и жизни будущего века. Аминь.
Теперь я объясняю смысл, зачем нужно было три раза священнику свои вопросы, три раза вам отвечать. Значит, смотрите, что у нас там было. Три раза священник сказал, отрекаешься ли от сатаны. Три раза. Ваш ответ тоже был три раза. Потом, значит, он спросил вас, отрекся ли ты от сатаны навсегда? Да? Тоже три раза. Вопрос и ответ. И после этого дунули-плюнули один раз. После этого священник сказал, соединяешься ли со Христом?
Соединяюсь.
Это было, да, три раза. Потом соединился ли со Христом?
Тоже три раза.
И, наконец, веруешь ли в Него, и символ веры?
Единожды.
Мы с вами помним, я уже несколько раз объяснял, символичность цифр в Священном Писании. Что они означают? У нас числа 3, 7, 9, 12 означают полноту, божественную полноту. И здесь мы что видим? Здесь мы видим символическое число. Раз, два, три, тройка. И вместе это семерка. Значит, получается 7, священное число. Число того, что как 7 дней Господь сотворил, та полнота. Такая у нас присутствует и в отречении от сатаны. То есть вот полностью отрекается. И сочетание со Христом тоже имеет в себе и тройку, и семерку. То есть вера одновременно и в троичность Бога, и осуществление полноты для сочетания. То есть действительно сказали эти обеты и посвятили свою жизнь полностью Христу. И от своей прошлой жизни вы отреклись. И от того, всего того греховного, что в ней было. Вот что означает вот эти вот многократные повторения вопроса и ответа. Кстати, вот я упомянул о внешнем виде женщины, забыл еще одну взгляд нашу Катерину. Христианство говорит о естественности во всем. С одной стороны, это краска, то есть будь естественным. С другой стороны, краска еще у нас волос. То же самое. Нужно выглядеть так, как Господь тебе это дает. Если уже краситься, то цвет естественный. А не, допустим, не вымачивать волосы какими-то там уже такими белилами. И длина волос. Все-таки в Священном Писании мы видим, что женщина должна иметь длинный волос. И для нее это своеобразно покрывало. Поэтому старайтесь все-таки выглядеть как христианки. Нашей женщине. Но опять же, с учетом того, если, поскольку есть мужья, может быть, у кого-то, допустим, к церкви невосприимчивы, тогда вопрос другой. Но если муж сам верующий, если он сам христианин, то все-таки надо смотреть. Постригаться можно, аккуратную прическу делать, а вот делать такой ежик, там еще что-то, это все-таки мужская прическа больше, чем женская. Только я просто смотря на нашу Катеньку, которая вдруг у нас стала блондинкой неожиданно, вот. Сразу мне, так сказать, и подсказал, о чем нужно говорить на последней беседе. Хотя блондинка еще ладно, а то, знаете, встречаю иногда своих бывших. Баклажановый цвет, какой-то фиолетовый, малиновый. Только еще вот, не знаю, как вот панки вот тоже делают, еще такого, правда, не видел. Хотя говорит, что уже одна, правда, девушка тоже сделала себе. Тоже. Но в голове понятно, там ветер гуляет. После слов символа веры запишите еще, священник спросит еще раз. Соединился ли со Христом? Переверните прямо там, после слов символа веры. Запишите. Последний вопрос от священника. Соединился ли со Христом? Ответ один раз. Повторяется опять же все один раз. Соединился, соединилась. И дальше священник скажет. Поклонись ему. При этом вы совершаете земной поклон вместе со священником. Вы увидите. Но кто был в храме Великим Постом, значит, такой земной поклон. Ты поклон в ноги. Спон стоит на колени. И до земли кланяйтесь головой. С такими словами, поклоняюсь Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице единосущной и нераздельной. Поклон кладут у нас те, кто крестится, и крестные. А? На колени обязательно, да. Обязательно на колени, вместе с священником. Выразили, что веруете в Него как Царя и Бога, что извольте Царю поклониться. Царю как кланяются? Многие кланяются. Вот так вот. Некоторые группы даже просили меня, давайте попробуем сейчас, совершим поклон. Ну, я не против, давайте. Только полы здесь грязные. Поклончик все сделаете? Не будет таких, кто будет нос воротить, поклон делать? Надеюсь, что нет. Хотя были такие тоже на моей практике. Вследствие того, что гордыня как была, так и осталась. Как же ты пришел креститься, ждешь от Бога такого чуда и приходишь со своей собственной гордыней. Не поклонимся. После этого следует ряд молитв. Вместе с молитвами начинается и особое прошение за вас, которое на греческом языке именуется евтиньями. Евтинья по-русски – это протяжное моление. И вот в этих протяжных молениях будут интересны очень за вас прошения. На каждое протяжное моление вы должны будете отвечать: «Господи, помилуй». Вместе со священником он, естественно, будет подпевать, или я буду подпевать, вот, а вы будете отвечать. Запомнили, да, все дружно хором, чтобы у нас было движение, чтобы не только священник служил, здесь совместное служение. Священник служит, и вы тоже служите вместе с ним, предстоите перед Богом. Ну, допустим, я вам зачитаю несколько таких прошений. Помолимся о том, чтобы крещаемый в воде сей был достоин нетленного Царства Небесного. О том, чтобы он или она показал себя сыном и наследником вечных благ, Господу помолимся. О соединении раба твоего с тайной смертью и воскресения Христа Бога нашего, Господу помолимся. О сохранении рабом твоим белоснежных одежд крещения и о верности обручившемуся с ним Святому Духу, что откроется великий и дивный день второго пришествия, Господу помолимся. Чтобы о том, чтобы вода эта стала для раба твоего, купели возрождение, купели омывающие грехи, одевающие нетлением, Господу помолимся. Вот такие вот удивительные слова в каждом прошении за вас. Здесь же объясняется, зачем нужна крестильная рубашечка. Крестильная рубашечка – это символ той чистоты, той безгрешности, которую вы обретаете в таинстве крещения. Вы входите в новую жизнь уже, в жизнь вечную. Для вас открывается жизнь, в которой нет смерти, потому что вы креститесь во имя воскресшего Христа. Да, белая рубашечка, без всяких там розовых закорючек, всяких голубеньких рюшечек. На спинке, я вам говорил, желательно из белой тесьмы сделать крестик. Если вы купили, там нет креста, ну уж я не знаю, но нет так нет. А кто умеет шить, то сделайте, пожалуйста, крестик. Или просто есть сейчас такие машинки, которые могут вышить этот беленький. Четырехконечный крестик. Божественный свет, его можно сравнить только, не знаю, но вот с чистотой снега. Поэтому и рубашечка белая.
Ну,
как хотите. Я вам сказал, если хотите в такой, то, пожалуйста. В принципе, она же символичная рубашка. То есть, конечно, это не отразится на вашей жизни никак. Но все-таки желательно даже, чтобы в символике ваше было осознание того, что вы понимаете, зачем вы это делаете. Ведь все в православной церкви, все должно делаться осознанно. Ношение креста должно быть осознанным. Ведь некоторые считают, что крест – это амулет. Ведь какое поругание креста в этом происходит? То есть мы все делаем осознанно, все, что мы носим. Как мы это делаем? Почему мы целуем иконы? Допустим, зачем мы крестимся? Если человек этого не понимает, его и смутить ведь легко. Какой-нибудь другой подойдет и скажет: а зачем ты это делаешь? Как это лихо очень протестанты делают. Они же нас называют идолпоклонниками. То есть и сами не понимают, и смущают тех, которые тоже не понимают. Дальше, после евтинии, будет ряд молитв, но все это вы услышите, я их сейчас не буду пересказывать. Будет освящение воды. После ряда молитв начнется особое такое вот тайное действие. Священник подойдет каждому из вас и будет помазывать вас елеем. Елей, в переводе с греческого, это масло. Не просто масло, а оливковое масло. Будет помазывать вам лоб, грудь, руки и ноги. Поэтому эти места должны быть открытыми. И желательно даже тапочки, которые вы имеете, вы знаете, есть такие вот пляжные сланцы. Это даже лучше, чем домашние тапочки. Ну или просто встанете босичком на ковер или поверх тапочек, чтобы священник мог помазать ваши ноги. Зачем вот это делается, помазывается елеем? Это символ того, что вы вошли в ковчег спасения. То есть вы становитесь членами церкви. Это образ того, когда голубь принес Ною веточку оливкового дерева, распустившуюся. Это был знак того, что наступило примирение между небом и землей, знак того, что сошли воды потопа, и начинается на земле новая жизнь. Соответственно, кто получил веточку? Только те, кто вошел в ковчег. А мы помним с вами, что вошли в ковчег только лишь родственники Ноя, его семья. Остальные люди смотрели, как он строил этот ковчег, и так с ним туда и не взошли. То же самое и сейчас. Стоят храмы, есть сейчас свободные продажи и Библия. Любой может услышать Слово Божие, И любой должен понимать, что мы живем здесь не вечно на этой земле, и как когда-то пришел потоп, так же будет конец у этого мира. Если тот мир был потоплен водой, последний мир будет потоплен, уничтожен огнем. Хотя в любом случае для нас смерть наша личная, для нас это и есть конец света уже с вами. Поэтому любой храм – это и есть тот самый ковчег. Приходи, спасайся, становись членом церкви. То есть будь частью Христовой. Войди, узнай, что значит единство, узнай, что значит полюбить Бога, чтобы в вечности не оказаться без Него. Потому что источник всего и Творец – это только Бог. И если ты вдруг оказался без Бога, то ты не будешь иметь всего того, что Он дает. То есть жизнь, радость, любовь, свет и все прочее, о чем мы с вами говорили, рассуждая о Царстве Небесном, о именах божественных, о Втором пришествии и прочее, и прочее. После помазывания вас елеем, когда священник запечатлел вас как спасающихся, наступит центральный момент крещения – водное погружение. Здесь есть несколько моментов таких вот просто практических. Итак, вы все стоите перед купелью. Что из себя представляет купель? Это особый бассейн, выложенный крестообразно. Потом все это увидите, когда туда сойдете. Естественно, группа большая, я постараюсь налить водичку полностью. А, к сожалению, весной проблема с водой, потому что идет Енисей, а водичка, может быть, будет на вид такой не очень чистой. Ну, не смущайтесь, это та вода, которая течет из-под крана. Естественно, никак очистить мы ее не сможем, если пойдет вода такая темная, такая есть, такая есть. Как входить в воду? Входить мы будем с вами по очереди. Первыми входят у нас в воду мужчины. Старшинству, как и Господь определил, что муж – это глава жены. Мужчины первые идут. Какая у меня просьба? Когда смотришь на купель вот на уровне пола, да, то кажется, что воды в ней очень мало. И что купель неглубокая. То есть вода там, и плитка, как будто вот тоже на уровне пола находится. Это оптический обман. А купель уходит внутрь, вглубь как бы. И поэтому толстый слой воды, он такой обман и создает оптический. Поэтому, когда вы спускаетесь в купель, пожалуйста, спускайтесь в нее не лицом к воде, а лицом к лестнице, как вот вы сходите, допустим, в погреба. И держитесь, пожалуйста, руками за ручки, чтобы не упасть туда, не соскользнуть. Руки не отпускайте до тех пор, пока ваша нога не коснется капеля на дне. Воды будет примерно где-то вот по грудь. То есть, с одной стороны, не очень много, а с другой стороны, человек думает, что там уже дно, руки отпускает, и туда раз и падает. У некоторых, ну, у женщин бывает шок после этого. Они уже потом ничего не соображают. Ребеночка маленького будем в маленькой купели. Сколько вашему?
9.
Нормально, все. Если что, мы прям за подмышки вот сюда, даже спускаться не будем. 9 лет, здоровый уже. Когда вы входите в купель, вы подходите вплотную к священнику спиной. То есть лицо на восток, а к нему так, чтобы он мог вас наложить руки. При этом вы сами руки складываете на груди особым образом. Давайте потренируемся. Возьмите левую руку, положите на правое плечо, а правую руку положите на левое плечо. Вот таким вот образом. Вот так вы подходите к священнику. Получается крест. Видите? Он на вас насаживает руки, тоже крестообразно. Кто у нас высокий, то, наверное, придется встать на коленочки. И священник будет вас погружать трижды. Во имя Отца, аминь, полностью погружает. И Сына, аминь, и Святого Духа, аминь. Вы должны уйти под воду с макушечкой. Если вы будете сопротивляться, то священник будет вам помогать, да, уходить. Поэтому, пожалуйста, особенно женщины, не пугайтесь в воде. Вошли, даже так, может быть, на корточки присели, и помогаете туда вместе, как чувствуете, рука пошла, и вы сами в воду полностью под воду уходите. У нас был такой случай, когда вода была прохладной, и женщина, значит, там ничего не соображая, и не могли туда окунуться. Все равно он вас туда запихнет. Батюшка сильный, и как бы вы не сопротивлялись, только чтобы вам ничего не сломал, поэтому рекомендую. Знаете, ну просто бывают вообще анекдоты по этому поводу. Ведь некоторые крестят без бесед, и вот рассказывали случай. Один батюшка какой-то приехал в какую-то деревню крестить. Наверное, батюшка был неопытный и молодой, и вот он, значит, он, естественно, на речке, полным погружением, как надо, но при этом не объяснив ничего по поводу чина крещения. Все стало, естественно, замечать, да, погружать. И потом одна девочка рассказывает, что говорит, я пришла на речку креститься, пришла к священнику, а он меня чуть не утопил. И теперь я в храм не ногой. А что, оказывается, было? Батюшка хотел, как положено, чтобы, так сказать, макушечка ушла под воду, а она, естественно, не хотела этого. Она пыталась вырваться. А он ее туда, она обратно, а он ее опять в воду. Вместо крещения получилось какое-то искушение. Бывает еще тоже момент, когда родители ужасают. Вот моего ребенка пытались утопить в воде. Тоже не понимают, что так положено крестить, чтобы полностью человек ушел под воду. Это образ погребения.
Так, а он надолго будет утопиться?
Мгновенно, три раза мгновенно. Если будете сопротивляться, естественно, это мгновение продлится очень долго.
И вы сказали, чтобы он воздух набрал сразу на три раза.
Но малыша, я думаю, вообще не надо готовить. Малыш еще сами понимает. Конечно. Вообще вот этот символ, вот зачем нужна вода, да? Символ смерти. Почему, смотрите, называется крещение? Крещение, буквально это крест, это Голгофа, на которой умер Христос. Вы сами руки крестом держите, крещение крестом. Потом крестики на вас одеваются. Везде присутствует крест. Так вот, купель – это символ смерти. В купели вы умираете. Но для чего? Почему верующие идут креститься? Для того, чтобы воскреснуть со Христом. Понимаете, почему так важна вера? Если человек пришел креститься без веры, если он не собирается потом жить христианской жизнью, это же абсурдно, ища, допустим, здоровье и благополучие, идти на крест. Просто абсурд. То есть там вы умираете для своей прежней жизни, вы как бы заново рождаетесь. Вот все равно, чтобы вас, если вас машина сбила насмерть, и вы вдруг ожили, и полностью здоровыми стали. Вот то же самое и купили. Там вы полностью умираете для этой жизни. Все. Момент, когда вы выходите из воды, начинается ваша новая жизнь. Господь вам дает новую жизнь. Вот что значит крещение. Бессмысленно жить после крещения своей старой жизнью. Это просто оскорбление Бога. Недаром очень часто крещение называют браком со Христом. Там слова такие. Вот, надо сказать, соединяет, а по-славянски сочетает. То есть вы и Господь становитесь единой четой, единством. То есть брак происходит. Брак, который должен основываться на любви, а не на законе. Если нет любви, тогда какой же будет брак? Какая же будет чета? После того, как вас священник погрузил, все, вышли обновленные, и выходите уже из купели, идете переодеваться в эту вот комнатку. Что касается нас крестных. Крестника погрузили, крестные нас еще называют восприемниками. Почему-то? Потому что вы прям принимаете их из рук священника. Искупили. Все крестные, которые сейчас здесь, запомните это, которые не здесь, передайте. Никакие мамы и папы. Человечка маленького погрузили туда, крестный сразу полотенчиком его принимает и несет его туда вытирать. И всегда крестный стоит как бы позади своего крестника. Но если, допустим, человек маленький и кричит, тогда будет держать мама. Но в любом случае из купели нужно вынимать крестного. Что касается еще тоже такого момента, когда вот все уже грузились, просьба у меня личная такая к вам, переодеться быстро. Волосы вытерли, переоделись, сухое все одели, вот вашу обычную одежду. Но не одевайте, пожалуйста, носки, чулки, колготки, то есть все то, что будет закрывать вот это вот место. То есть опять с голыми ножками выходите в тапочках, а здесь все уже одето. И вот тогда же, когда вы себя вытерли, вы выносите свечку, держите в своих руках, и крестик. Крестик тут же на вас священник одевается. То есть после того, как вас покрестили, священник одевает на вас крест. У кого крестик не освящен, говорит об этом священник, и он тут же в тех водах, которые вас крестили, он освящает и одевает на вас.
А в храме освящены?
В храме все кресты освящены. Это если на тот случай, если кто приобрел крестик не в храме. Но свечку пока не зажигаете, а просто держите. После того, как вы все переоделись, для вас наступает еще одно таинство. Это таинство называется миропомазывание. То есть, хотя мы и говорим только о крещении, но сейчас сразу же совершается для вас два таинства. Крещение и миропомазывание. Что такое миропомазывание? Уже мы с вами это проходили, помните? Еще раз повторю, что это личная пятидесятница ваша. То есть, как когда-то Святой Дух сошел на апостолов, вот теперь также Святой Дух сойдет на вас. Раньше на апостолов он сошел сам, потом апостолы возлагали руки. Теперь крещаемых помазывают специальным маслом, которое называется миро. Миро – это особый состав, там очень много компонентов. варится мира патриархам, великим постом, и после этого мира он раздает уже епископам, те отдают священникам по храмам. Помните, когда-то миром помазывались цари. Вот и вы тоже, как о вас сказано в Писании, вы царственное священство. Народ Божий, люди, взятые в удел. Вы отделены от этого мира уже после крещения. И Господь вам даст особые дары при помазании тем самым миром. То есть вы получаете царское достоинство. Достоинство быть сыновьями и дочерьми Божьими. По поводу того, как эти дары проявляются, мы с вами уже рассуждали. Дары проявляются по мере вашей христианской восхождения в христианскую жизнь. Они будут у вас, если вы будете стремиться познавать Бога. Эти дары будут открываться. Какие это дары? Прочтете в Священном Писании, апостол Павел об этом пишет. 9 даров Святого Духа и особый дар превыше всех – это дар любви. Тот дар, который должен быть у каждого, должен открыться после крещения у каждого человека. Тот христианин, который любви не имеет, просто пустышка, а не христианин. Ну а остальные дары, которые могут быть, они уже по тому, нужны они вам или нет, они откроются. А если уже сами должны смотреть, если для церкви вы ничего не делаете, соответственно, никакого дара у вас не будет. Если что-то для церкви делаете, тогда откроется какой-то дар вам необходимый. Дары учительства, апостольства, пророчества, чудотворения, говорение на языках, толкование языков. Вот все эти дары могут открыться. Но просто так они не даются. То есть это не волшебство. Они даются по мере необходимости. Также у вас должны открыться и еще дары, которые мы теперь называем талантами. Есть у каждого человека какой-то талант, и этот талант должен в человеке преобразиться. То есть вы не должны зарывать свои таланты в землю, вы должны их преображать. Опять же, как? Живя с Богом. Тот человек, который живет без Бога, закапывает свой талант в землю. По сути, такой человек является эгоистом. То есть живет только для себя. Вот тоже оцените свою собственную жизнь. Вы живете только для себя или еще хотите жить для кого-то? Вот целью христианина, она становится только одна – достичь единства с Богом. Но не только себе, а уже и те люди, за кого-то ответственны. Допустим, это жена, муж, это дети, это родители, которые живы или умерли. Соответственно, это включает в себя молитву, это включает в себя регулярное покаяние, таинство покаяния и Евхаристию. То есть то, о чем мы с вами рассуждали вот на протяжении вот этих долгих бесед. Опять же, после ряда молитв священник подойдет к каждому из вас и будет помазывать вас святым миром. Будет помазывать лоб, глаза, ноздри, губы, уши, грудь, руки и ноги. И при каждом помазывании священник будет говорить такие слова: «Печать дара Духа Святого». Запишите себе это на свободном местечке. Все вы будете запечатлены перед Богом. Божественная печать. И ваши имена с момента крещения будут вписаны в особую книгу жизни, которая есть у Бога. Ваш ответ на каждое такое слово священника – «Аминь». Запишите себе. Крестные говорят слово тоже «Аминь» за своих крестников. Слово «Аминь» все помнят, как переводится? Ну-ка громко. Истинно, да, истинно так. По мере того, как вы помазываетесь, я подхожу к каждому из вас и зажигаю свечу. Это символ того, как Дух Святой впервые сошел на апостолов в виде огненных языков, и таких язычков пламени в этом виде. Поэтому у каждого из вас после меры помазывания будет зажжена свеча. Дальше происходит крестный ход вокруг купели со словами ими: «Елиться во Христа креститесь, во Христа облекостись». То есть те, кто во Христа крестился, во Христа облегся. Аллилуйя. Аллилуйя – это особые слова хвала Богу. Пойдете вы с этими свечечками, священник первый с крестом, и будете обходить вокруг купели. Зачем нужно трижды обходить вокруг той купели, где вы крестились? Купель – это символ креста. Так же, как знаете вы, что совершается крестный ход бывает вокруг храма. Вот на Пасху будет крестный ход. Крестный ход – это тоже такой круг, да, вокруг этого здания. А любое здание в основе своей, храм любой, имеет крест. Тоже церковь основана, даже здание, оно строится на кресте, основание крест Христу. Так вот, крест – это наше спасение, это символ нашего искупления. А круг – это знак Вселенной.
знак того, что крестом спасается полнота, спасается вся Вселенная. Как вы можете видеть, иногда кресты даже продаются такие. Это крест в круге, и вот такой бывает крест. Вот он символ. С одной стороны, это символ вечности. Круг – это символ вечности. То есть вы входите в вечность. И когда вы идете вокруг купели, вокруг креста, вы символизируете эту вечность, потому что вы стали участниками вечной жизни. Вы распялись со Христом и воскресли вместе с Ним. А с другой стороны, это еще о том также, что в вас самих и в вашей жизни, и в последующей жизни все будет преображено, то есть преобразилась вся ваша жизнь. Так же, как крест, он и хранитель всей Вселенной, и спаситель всей Вселенной, а также освятитель четырех стихий. Помните? Небо, земля, воздух и огонь. Это, безусловно, символичное значение, которое греки вкладывали вот в это изображение.
А после крестного хода зачитываются отрывки из Священного Писания. Первый отрывочек из послания апостола Павла к римлянам, где он говорит римским христианам, что такое крещение. В данном случае, поскольку будет прочитано послание для вас, то апостол Павел как бы обращается к вам, христианам Лесосибирска. И вот что он говорит вам. «Братья, когда мы крестились, чтобы соединиться со Христом Иисусом, мы тем самым разделили Его смерть. Крещением, соучастием в смерти, мы погребли себя с Ним. И теперь, подобно Христу, воздвигнутому из мертвых величием славы Отца, мы тоже сможем жить новой жизнью. И если мы умерли такой же смертью, как и Он, и тем соединились с Ним, то и воскреснем, подобно Ему. Мы знаем, что прежний человек в нас умер вместе с Ним на кресте, чтобы наша греховность лишилась силы, мы перестали быть рабами греха. Ведь умерший освобождается от греха. Мы верим, что раз мы умерли со Христом, то и жить будем с Ним. Мы знаем, что Христос, восстав из мертвых, уже не умрет. Смерть над Ним не властна. Он умер однажды, и умер Он за избавление от греха. Он теперь жив и живет для Бога. Так и вы, соединяясь со Христом Иисусом, почитайте себя мертвыми для греха, но живыми для Бога». И читается отрывочек из Евангелия от Матфея, о котором мы с вами уже и говорили, вернее, о последних словах этого отрывочка. «В то время 11 учеников пошли в Галилею, на гору, куда им повелел Иисус, и, увидев Его, поклонились Ему, а иные стали сомневаться. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я заповедовал вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь». После Евангелия будет также прочитана еще одна ектения, так называемая сугубая. Сугубая, что означает? Ектения усиленного моления. То есть там будет повторяться ваши слова: «Господи, помилуй» трижды, как в мирной было ектение. Один раз: «Господи, помилуй». Здесь вы услышите и повторяете священникам, будете вместе с ним петь: «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй». Поэтому называется сугубое. Опять же, после ряда действий и молитв начнется еще одно интересное тайное действие. Так называемое пострижение волос. Мы уже с вами говорили об аналогии того, что происходит в церкви и в армии. Вот в этом чине вы будете называться воинами Христовыми. Те обеты, которые вы даете, они очень похожи на присягу в армии. Соответственно, неисполнение их, мы говорим, идет к трибуналу, да, если Христа ты предашь, если предашь веру свою, то тебя ждет суд Божий. Ну, а в армии, там понятно, военный трибунал. И еще одна аналогия – это пострижение волос. Человек в армию приходит, что там сразу с ним делают? Стригут, да, стригут. Немножечко отвлекемся, давайте. Друзья мои, вот и вопрос, почему платочек нужен сразу после крещения? Вас мы пострижем. Здесь написано ножницами, но вообще сейчас ножницами это раньше было. Сейчас вот замечательные машинки продаются, там Philips, очень быстро, то есть буквально полминуты, и все ваши волосики будут. Это первая ваша жертва Господу Богу. Поэтому вот эту лысинку свою вы и скроете под платочек, чтобы все, так сказать, было аккуратненько, прилично. И войдя в храм, сразу все вас увидят. Вот это новокрещенные, и за них они будут, за вас они будут молиться, и сразу увидят, что вот люди новокрещенные. То есть, пожалуйста, лысенькие, все как солдатики стоят. Готовы ли вы пожертвовать своими волосами ради танца крещения?
Ну, у вас это надо, как потом ходить, а на работу как ходить.
Ну-ка, ручки поднимите, кто готов? Сергей готов. Валентина, так кто еще готов? А? Ну, конечно, да, это шутка такая. В принципе, я ее привожу только для того, чтобы проверить, готовы или нет. Готовность вашего, так, действительно, что-то и пожертвовать для Бога. Конечно, пострижение будет символичным, и маленькими ножничками священник, опять же, крестообразно, немножечко волос срежет с головы, с четырех мест, опять же, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Потом, вы увидите, я вам раздам такие лепешечки восковые. Вот эти вот волосики, их будет совсем чуть-чуть, естественно. Вот эту лепешечку положите, и воск закатаете в такой вот шарик. И потом вот этот шарик слепнет, да, с вашим волосиком, вы бросите в купель. Но это действительно ваша первая жертва Богу, как бы часть от вас самих. И залог того, что вы остаетесь в церкви. Вот опять же, это все такие символичные действия. Вот, так что не бойтесь, никого встречи мы там не будем. Дальше будет еще одно тайное действие, но уже не около купели, а в самом храме. Будет чин воцерковления. Поэтому пока оставьте там все свои сумки, вещи, которые были. Мы с вами пойдем наверх. Там что? Женщины у нас взойдут на Солию. Солия – это такое возвышенное место перед иконостасом. Может быть, видели, да? Там священники выходят, да. А иконостас – это ряд икон, которые так стоят стеной. Женщины будут прикладываться у нас к иконам Спасителя Божией Матери на Солие, а мужчины у нас пойдут в алтарь, будут там поклоняться престолу и горнему месту. После этого батюшка выйдет с крестом, вас поздравит с крещением, приложитесь к распятию, вам будут даны корочки креста крещения, ну и какое-то будет слово от него, и я вам слово скажу. Обязательно скажу про то, что нужно будет вам сделать после крещения. Это обязательно причаститься святых христовых тайн. Но ближайшая литургия, понятно, она на Пасху. Вы уже придете, встретите Пасху, как православные христиане. Служба пасхальная, правда, долго длится, то есть, может быть, детишкам это трудно будет, ну, а взрослые добро пожаловать. И вот для вас первое испытание. Огромную службу пасхальную, которая будет длиться часов 5, может быть 6, отстоять и бывать в молитве, что готовьтесь заранее. Может быть, после крещения даже разумно поспать, отдохнуть и уже со свежими силами прийти в храм. Пасхальная служба начинается в 12 часов ночи. Ну, поэтому, ну, прийти на заранее, допустим, без 15 или без 10. В 12 часов начинается уже пение первое, начало службы и крестный ход вокруг храма. Крестный ход – это только начало, дальше идет огромное богослужение, так что не разбегайтесь. Ну, а о том, как происходит таинство причастия, я думаю, что вы знаете, уж не буду повторять. Все это чаша, когда выносит священник чашу, и будет вам преподано тело и кровь Иисуса Христа. Также потом не забывайте регулярно исповедоваться. Вот ваша исповедь перед крещением, а дальше должна быть какая-то регулярность. То есть, допустим, раз в два месяца, но не реже. Вы должны подходить на частную исповедь, обязательно к священнику, для того, чтобы вести духовную жизнь, сами себя контролировать. Какие-то аффекты, страсти, все рассказывать на этой исповеди. И обязательно регулярно причащать святых христовых тайн. Вот воскресный день, время, определенное самим Священным Писанием, самим Богом для служения Ему. 6 дней работы, 7-й отдавай Господу Богу. Пришли в храм в воскресенье на службу, без 15:09 начало службы, любое воскресенье, и причащаетесь там святых христовых тайн. Служба литургии без причастия – это бессмысленная служба, потому что литургия – это та самая вечерь любви, которую однажды совершил Христос. И тогда Он, как на брачный пир, зовет всех верных. «Придите, вкусите! Это тело мое, которое за вас преломляет поставление, и пейте от нее все, это чаша моя, это кровь моя Нового Завета, которая за вас изливается в оставление грехов».